Итак, в городе большое событие культурного значения. Театр «Фест» опять дает премьеру. Говорю об этом так торжественно, так серьезно, потому что была свидетелем долгих разговоров, очень активного, заинтересованного обсуждения нового спектакля «Варшавская мелодия». Дорогие гости, дорогие участники передачи, в первую очередь я поздравляю вас с этим событием, хотя, наверное, поздравляю в первую очередь нас, зрителей. Большое спасибо, что этот спектакль вышел. Итак, Игорь Александрович, заварили вы эту кашу. Действительно, я говорю, город шумит. Как началось-то все с чего? Откуда пошла идея, учитывая, что и литературный материал, и драматургический материал, в общем-то, уже такой опробованный?
Ну, на самом деле, кашу заварили ребята. Я представлю их. Это актриса нашего театра Анастасия Юдина, молодые ребята и актер нашего театра Никита Лужин. Это у них полный дебют. Нужно их с этим поздравить, потому что первые спектакли на профессиональной сцене. Понятно, что студенческие работы были в театральных вузах, но вот такой вот работы на профессиональной сцене, вот это у них впервые. Во-вторых, это первые их главные роли. И самое главное, что не просто главные роли в спектакле, а в течение двух актов они вдвоем бессменно находятся на сцене. Все перипетии этой замечательной трогательной истории идут именно в их исполнении. Такой опыт впервые. До этого мы всегда старались молодых артистов ставить вместе со стариками, с тем, чтобы под их прикрытием они потихонечку-потихонечку постигали азы профессии. В данном случае вот ребята, что называется, были брошены сразу в атаку, и они это выдержали.
Амбразуру. Вчера... Это и опытному актеру нелегко держать зал.
Да, был первый премьерный показ. Ребята просто молодцы, справились и со своим волнением. Это очень сложно, на самом деле, преодолеть вот этот вот барьер, перейти. Одно дело репетиции, это все хорошо, замечательно. А вот когда появился полный зрительный зал, вот с этим справиться. Это, во-первых. Во-вторых, если говорить о каше, то заварили эту кашу именно вот эти ребята, которых я только что представил, потому что, в общем, я не собирался ставить спектакль «Варшавская мелодия». Мне нравилась эта пьеса, но я как-то так к ней относился. А, ну да, я когда-то ее читал, знаю хорошо сюжет, но в какие-то тонкости я не вникал. Тем более, мне очень нравился спектакль телевизионный, общеизвестный «Варшавская мелодия» в исполнении Ульянова и Борисова и Вахтанговского театра. Да. И мне казалось, что этот материал сделан, и прикасаться к нему, в общем, наверное, уже не имеет смысла, поскольку такие мастера, как Ульянов и Борисова, это, в общем...
Уже все сказано.
Да, все сказано, эталон. Затем у нас вышел такой спектакль, вы знаете его, «Прикосновение», и там вот в этом спектакле был такой фрагмент из как раз «Варшавской мелодии». Очень трогательный такой момент, когда они в консерватории знакомятся, и потом он ее провожает до общежития. Коротенький фрагмент, там, я не знаю, 5 минут он, наверное, идет. Очаровательный совершенно фрагмент. С этого фрагмента все и началось. После этого Никита в первую очередь начал обращаться ко мне, что давайте попробуем еще немножко порепетировать. Я думаю, ну а почему нет? Молодой артист, как раз я к нему присмотрюсь повнимательнее. Начал с ним репетировать какие-то кусочки из этого спектакля. Затем в эту историю попала Настя. И они настолько очаровательно начали репетировать, что я загорелся. Я перечитал пьесу, посмотрел спектакль театра на Малой Бронной с Пересильд. И действительно заболел этим материалом. Я понял, что это колоссальнейший. Можно сказать, что просто это, ну что ли, Чехов советской эпохи. Или можно сравнить с Ромео и Джульеттой. Даже вот такие вот приходят аллюзии. В этой истории есть все, и любовь, и
политика,
непреодолимые обстоятельства. Ну, политика меня как раз меньше всего интересовала в этой истории. Но что самое главное ребятам удавалось, это очень сложно, на самом деле, очень сложно. Особенно для молодых артистов. Это играть любовь по-настоящему. Это очень сложный момент. Они, как ни странно, брали просто, ну, вот есть такое выражение, с полтычка. Вот это у них получалось. Я, главное, на них так внимательно смотрю, думаю, интересно, как у них это получается? Вот прямо аж искры из глаз сыпятся.
Может быть, влюблены на самом деле? Реально?
У меня было такое подозрение, потом я понял, что это, в общем, не так. И очень у них это хорошо получалось. И, собственно говоря, это было вот таким вот мотором, двигателем вот этой всей истории. Ну и потом все, пошли репетиции, мы запустили спектакль, подключили все службы театра. И тут еще нужно отметить, вот что, мы решили выпускать этот спектакль в конце сезона, очень мало времени на выпуск, да, нужно было очень мобилизоваться, собраться, ну, в общем, справились с этой задачей. Нельзя было ребят оставлять долго в этом материале, им нужно было
показать, вот, что они
что, собственно говоря, делали, вчера, да, они с успехом и сделали. Да.
Никит, Настя, Игорь Александрович рассказал преамбулу, вас-то как этот материал задел? Такие молодые, такие очаровательные, сколько современной драматургии сейчас, сколько всего происходит вокруг вдруг, и вы вдруг обращаетесь к пьесе, вам эти проблемы-то и не знакомы, вас это, в общем-то, никак и не коснулось и не трогает. Более того, вам пришлось и возрастных себя сыграть. Почему эта пьеса вас заинтересовала?
Зайду издалека. В институте мне давали только роли не бытовые, комедии, жанровые штуки, гротеск, гипербола. Когда авантюризм от Игоря Александровича пошел в «Варшавскую мелодию», я понимаю, что это роль на преодоление, бытовая достаточно. Ну, то есть, играть в принципе ничего нельзя. Надо играть себя. А это самое трудное всегда в нашей профессии — сыграть самого себя. Ну, во-первых, конечно, когда молодому актеру любому попадает роль такого масштаба, становится, я бы даже сказал, не то, что страшно, а голову с плеч, если не получится. Потому что, как все знают, наверное, мечта сыграть Гамлета у всех. Нет, у меня никогда такой мечты не было, потому что это страшная роль.
Вычеркиваем Гамлета.
Когда попалась такая роль, в принципе, да, я долго думал, с чем же этот материал советский может сравниваться? Ну, даже по теории. Когда Игорь Александрович на одной репетиции сказал, что это сравнивается с «Ромео и Джульеттой», которая вышла в прошлом сезоне, я думаю...
Тут тебе щелкнуло, да?
Опа! Любовь в «Ромео и Джульетту» везде. Ну, да, это действительно, наверное, советская «Ромео и Джульетта» такая сильная. Ну и началось, завертелось, закипело.
То есть тебе реально было это интересно? Не то, что с точки зрения профессионала, там, посмотреть, попробовать, но именно как читателю?
Я не знаю, я читал эту пьесу раз 15, и каждый раз понимал, что что-то новое я в ней нахожу. К разу 12-му я ее испугался, потому что пьеса, если так подумывать, страшная.
Настя, а у тебя какая была преамбула вхождения в эту роль, в этот материал?
Я не участвовала в выборе материала.
Перед фактом поставили. Да? Вот роль играет.
Да? Роль играет где-то так, да. Нет, я ее прочитала. Это, наверное, лучшая пьеса всего материала, который я перечитывала. Это, наверное, первое, где бы я захотела бы сыграть. Пьеса замечательная. Так, чтобы, да, вот именно выбирать, такого не было. Никита подошел, сказал: «Давай!» Я говорю: «Давай!»
Ну, не Никита к себе подошел. История была такая. Поначалу репетировала эту роль другая девочка. Да. Потом случилось такой момент, что она очень сильно заболела, и срочно нужно было ввести. А спектакль был уже объявлен. И вот Настя ввелась к ее чести, ну, буквально, я не знаю, за две репетиции. Прикосновение. То есть там вот был маленький кусочек, вот этот вот. Но это легко сказать. А это же нужно все это освоить, взять и так далее. А Настя студентка на актерско-режиссерском курсе учится у меня. И присматривался к ней и говорю: «Ну, попробуешь сыграть?» Она вдруг: «Да, конечно», все, быстро выучила роль. И вот я говорю, за две репетиции, я не преувеличиваю, она ввелась в этот сложнейший материал и тем самым покорила мое сердце.
А вы знаете, ваша подруга довольно дешево продала мне билет. У вас большая скидка?
Еще не хватало, чтобы она, как это, спекулировала.
Спекулировала?
Достаточно того, что она пошла слушать молодого человека, а не Шопена.
В конце концов, ее можно понять.
Она так считает? Я ее презираю.
Знаете ли, молодой человек, он тоже не валяется на каждом углу.
Не знаю, где он валяется, но это скучный молодой человек. Он не любит музыки. Этим отличается от вас. Вы ведь любите музыку?
Выходит, люблю.
А у бедной Аси постоянный конфликт. Любовь и долг, любовь и дело. Это совершенно ужасное положение.
Вы знаете, я на него не в обиде, из-за него я здесь.
Вам повезло.
Да мне всегда везет, вы знаете, я счастливчик.
Так-так. Первый раз я вижу человека, который это не скрывает.
Да что скрывать-то?
А вы не боитесь?
Да ну, чего бояться?
А кто-нибудь узнает, что вы счастливчик, и захочет это проверить, так это или не так?
Да вот еще! Я Гитлера не испугался.
Thank you.
зрительном зале люди разного возраста. Я уже столкнулась с мнениями людей, которые ровесники эпохи, те, которые и пережили эти события, или хотя бы слышали от своих родителей, ну, то есть так или иначе соприкоснулись. Им очень понравилось то, что вы делаете, вот честно вам сразу скажу, и что настолько все вот реально, как будто бы они сами побывали в то время. Ну, может быть, их напрямую не коснулись, такие коллизии, которые переживают ваши герои, да? Но так или иначе, эпоха, вы же должны были, кстати, отразить ее по всем, так сказать, статьям.
Кстати, мы,
да,
очень этого боялись, потому Почему? Что мы понимали, что придут люди, которые реально жили в это время, и мы же не делали такой, в общем, исторически простроенный спектакль, мы не пытались воспроизвести.
Кальку.
Мы брали просто вот некие реперные моменты, которые должны эмоционально создавать ту атмосферу, в какой были. Конечно, была ужасная опасность, что люди, которые были в той эпохе, они посмотрят, ну да, все хорошо, но не из нашей жизни.
Как раз случилось по-хорошему все. И это, наверное, тоже очень здорово, и ваша заслуга в этом. Никит, начнем более глубокое проникновение в материал. Почитаешь что-то?
Пьеса состоит из неких, ну, такой ход в ней Зорин прописал, неких апартных монологов в зал Виктора. И начинается эта вся история с его маленького описания времени. В Москве в 46-м году декабрь был мягкий, пушистый. Воздух был свежий, хрустящий на зубах. По вечерам на улицах было шумно. Людям казалось, не сиделось дома. Но мне во всяком случае не сиделось. А таких, как я, было много.
И дальше открывается занавес, и там сидит Настя.
Да, и первая сцена в консерватории. Да, и очень много таких описаний перед почти каждой сценой знаковой. То есть и потом, когда он приезжает во втором акте в Варшаву, и когда меняется, еще проходит время, и он в Москве приходит к ней за кулисы. Все сопутствуется такими апартными монологами в этой пьесе. Я сначала их очень боялся, потому что для молодого актера одному на зал выходить и рассказывать эту линию не один раз, это, конечно, непросто. Но мы вроде справились.
То есть надо сразу зал.
Ну, конечно.
Внимание его.
Ты один на
держать
один.
Один на один с залом. Как сама пьеса, ребят, проживаете этот материал, да? Меняет ли она вас? Что лично с вами происходит? Есть какие-то метаморфозы?
В реальной жизни начинаю немножко разговаривать с акцентом.
Кстати, говорят, что тебе очень удается этот язык. У тебя красиво получается.
Спасибо, но это случайно. Я слушала, безусловно, полячек, поляков, которые пытаются говорить по-русски. Пыталась, получилось. Ну, у меня переползает, серьезно, когда очень много репетиций. Сейчас я все-таки начинаю контролировать, и уже даже некоторые замечают, что я в самой пьесе уже начинаю чисто говорить по-русски.
Время, оно тоже герой?
Конечно, это одно из наиболее важных предлагаемых обстоятельств этого произведения. События, которые происходили в нашей стране, они непосредственно коснулись именно судеб этих людей. И то развитие, которое претерпели взаимоотношения между Россией и Польшей, такой красной линии идут по всему нашему спектаклю.
Ну и «Железный занавес» тоже.
Как художественный образ. Художник нашего спектакля Марина Филатова, она тоже, я ее, ну что называется, на полном ходу схватил. Солнцеликова она ставила вместе с Володей Агеевым. Потом мы ставили вместе спектакль с ней «Убийство Гонзага». Долгое время этот спектакль шел у нас. Вообще Марина очень такой многоставящий художник. Она на Таганке работает, и в «Сатириконе», и в «Современнике». И вот как-то так повезло, что она была свободная. И вот она сразу предложила вот этот вот занавес, то есть такие вот створы, очень напоминающие мне жалюзи, которые работают на шлюзовых каналах. Вот просто один в один. И они дают такую вот атмосферу железной руки политики,
образ,
которая, да,
совершенно
спокойно вмешивается вот в эти молодые жизни.
А музыкальный материал? Ведь это тоже очень важно, если он и...
Шопен, естественно.
Великий поляк.
Там я есть еще песенная композиция
«Золотый персчёнок».
«Золотый персчёнок».
Да, изначально это Ирена Сандер исполняет. Юлия Борисова в фильме именно ее пела.
Этот же материал.
Да.
Александр, ты не разрешал им или разрешал в данном случае вот смотреть работы мастеров, тот же Вахтанговский или Малый Брунный?
На разных актеров влияет совершенно по-разному. Поэтому запрещать, я не уверен, что это правильно. Наоборот, советовать начинает обезьяничать.
Есть какой-то риск немножечко быть зависимым. Нет, вы выделили предыдущим работы вот авторов великих?
Нас немного научили, так скажем, что если ты играешь спектакль свой сам, ну это лично меня, наверное, не стоит смотреть. Только вот когда ты уже всю работу сделаешь, уже сыграешь, насмотрись на здоровье. Мы в институте делали спектакль «Назначение» по Володину. Тоже прекрасный есть фильм с Мироновым, Калягиным. Евстигнеев играл когда-то в «Современнике» этот материал. Кто-то смотрел втихаря. Мы старались этого не делать, потому что...
Может возникнуть какая-то зависимость от того, потому что понимаешь...
Переиграть ты все равно не сможешь. Ты только можешь сделать по-своему. Искренне и с проживанием.
Нет, но потом мы совершенно про другое ставили. Если брать спектакль на Малой Бронной, там у них акцент был на то, как замороженное сердце вот этой полячки отогревает наш Виктор, фронтовик и так далее. Они вот эту вот историю прослеживают, потому что она вначале, она просто лед, совершенно каменная абсолютно. И вот как он прожигает это. И потом, отогрев ее, сам начинает замораживать. То есть вот получается такой обратный ход. У Борисовой с Ульяновым там больше акцент шел на такой политический фон.
Было.
У нас акцент на любовь. У нас акцент, как она рождается и как она преодолевает все, несмотря на те колоссальные сложности, которые выпали на долю этих молодых людей. В какой-то момент возникает ощущение, что все...
Никогда и нигде, да.
Да, а потом все-таки случается. И как бы вот это вот для меня было главное.
Ну что вы рассказываете? Вдруг кто-нибудь слушает, кто не смотрел спектакль?
Пойдет обязательно и посмотрит. Не случайно даже, наверное, эта идея вынесена и в афишу. Ведь у вас очень интересная афиша в этот раз представлена. Адам и Ева, символы любви.
Это и есть.
Я кое-что знаю. Знаю, что ты нужна. И нужна. Что я еще должен знать? Разве этого мало? Я просыпаюсь, чтобы тебя увидеть. Услышать твой голос. Твои бесконечные... Как это? Твои бесконечные показывать вместо показать, понимать вместо понять, обнаруживать вместо обнаружить. Да не дай бог, если ты это будешь говорить все правильно, это будешь уже не ты. Только что я надел на твои ножки туфельцы. И понял, что за все 24 года никогда не был так счастлив. Я все тащу на тебя и все гружу, и иногда ты этого даже не знаешь. Я знаю, что никогда с тобой не соскучусь, не захочу от тебя отдохнуть. И то, что ты есть, придает смысл и вносит жизнь решительного... Не надо. Ведь я говорю тебе правду. Может, и не стоит так говорить. Наверняка надо быть сдержанным, не следует себя распускать. Но у меня действительно мало опыта. Да и скажи, откуда ему взяться? Из школы я ушел воевать. Что я помню и что я слышал? Про опытных я читал только в книжках. Но, по-моему, ничего не может быть лучше, чем все сказать и не взвешивать, не следить за словами. Я сделаю тебя счастливой. Я сделаю так, чтобы прошел твой страх. Чтобы ты никогда ничего не боялась. Я буду беречь тебя днем и ночью. И однажды даже тени печали не будет на твоих глазах. Даже тени. Я услышу твое ровное дыхание.
Ребята, каково стать старше на 10-20 лет? Как переживается и как это удается?
Буквально вчера этот спор был с художником у меня, с Мариной Филатовой. Мы с ней очень хорошо заобщались.
За
наше время работы вместе. Двойной спор. То есть она сказала, ну вот расскажи мне, как ты это... Я говорю, два варианта. Переводить действительно все внешние образы, То есть буквально менять прическу, старить, сидеть, какие-то очки придумывать, еще что-то придумывать, одежду менять с ног на голову, какие-то технические моменты пластики. Либо так, как мы делаем. Просто
вставная
человек...
Вставная челюсть, палочка и костыли.
Да, совершенно законсервировался и нормально себя чувствует 44 года. Тем более есть примеры. Да и в 44 есть варианты, что ныне не посидеет.
Споры в отношении хэппи или не хэппи энд. Зурин прочитывается ваших коллег, те, которые уже сделали работу по-другому. Как вы сами расцениваете?
Приходите смотреть спектакль.
Ага, то есть интригу сохраняем здесь. Ничего не говорим, не рассказываем.
Нет,
да?
У меня вчера споры у родных были по этому поводу. Ну какой же там хэппи-энд? В это же нельзя верить. Такое время проходит, но это же нереально. А я говорю, а это вот уже ваши мысли. Мы сделали намек, а вы уже додумываете.
На самом деле Зорин сам по себе, он как раз говорит, хотя мы не изменили ни одного слова, вот ее последнее слово, когда она сообщает название отеля и номер, в котором она живет, мы все оставили так, как есть. Я слушал очень большое интервью самого Зорина. Зорин как раз говорит о том, что он подразумевал, когда писал, историю о том, как вот она сберегла в себе любовь, а как он... из-за вот этих вот компромиссов, уступок времени, политики и так далее, как он пришел к тому, что он ее потерял, эту любовь. Но в это же время Зорин сам говорит о том, что все равно и он, и она любят. Любовь – настолько мощное чувство, что оно способно преодолеть любые препятствия. Именно поэтому мы великие, по-моему, слова Шварца вынесли в программку «Слава тем, кто отчаивается любить» и так далее, и так далее. То есть вот нам как раз хотелось именно вот эту часть Зоринского монолога реализовать о том, что любовь способна на любые чудеса.
По общему мнению, потому как я уже слышала отзывы зрителей, все уходят в позитивном настроении, то есть все радуются за героев. То есть, наверное, все-таки вы ближе к тому, что вы остаетесь вместе. Ну, а там уж каждый как увидит, как услышит, как прочтет. Никита, еще просили узнать, как все-таки у твоего героя удается. Вот если ты все время спрашиваешь, который час, там со временем ты опаздываешь, ну не складывается все-таки. Как этот конфликт твой герой разрешает? Понимаешь, о чем я говорю? Ты, который вечно смотришь на часы, ну, герой твой не
опаздывает?
Ты. Опаздываешь к своей возлюбленной. Все равно она далеко от тебя, на расстоянии. А тем не менее, ты все время за часами смотришь.
Парирую достаточно иронично. Никита Лужин не опоздал. Да, Виктор опаздывает. Не знаю, это, наверное, предлагаемое обстоятельство, потому что я это не оправдывал себе никак. Просто делал и все, потому что, ну, я человек очень педантичный, и если на пару минут опаздываю, можно мне голову с плеч. А у него, ну, тогда и жилось, наверное, проще в то время. Я себе это тоже так оправдывал. Посмотрел фильм «Весна на Заречной улице». Прекрасно, да, там как-то никто никогда никуда не торопился. Я думаю, они тоже никуда не торопились. Поэтому...
Ой, Никита, жизнь и кино – это такие две большие разницы, как говорил Жванецкий.
Как-то так, наверное.
И тем не менее, современно пьеса, вам она близка, вам, вашим ровесникам.
Кто любит по-настоящему, а кто играет в любовь?
Долгий разговор. Наверное, актуально, потому что наши политические и гражданские сейчас вопросы с документами вполне могут быть актуальны. Даже тем, кто это прошел.
Да любые препятствия, экономического характера, даже те же самые визы, вот эти все визовые режимы и так далее. Это же все направлено против людей, против человеческих чувств. Все это придуманное, вот эти вот ограничения и так далее, отравляют жизнь. Не знаю, для меня, например, сомнительно, что они служат тому, чтобы защищать безопасность, там, государство, людей. Как раз наоборот, вот вокруг всех вот этих вот запретов, препятствий и так далее, как раз больше всего криминала и крутится. И больше всего это и рождает таких вещей, которые... Я могу заблуждаться, конечно, я не специалист в области государства и права, но столько художественной литературы вот по этому поводу, всякого документальной литературы о том, как вот именно запреты, они начинают работать против человеческого общества. Хотя вроде бы они должны спасать людей. Но...
Говорят, тебе велика обувь очень сильно.
Даже вот. Такое замечают.
Да, ты понимаешь, как рассмотрели зрители прямо вот до мельчайших, что называется, подробностей.
На какую денег хватило, такую и носит.
Вот он все деньги потратил мне на туфельцы.
Он туфельцы зато хорошие купил. Ну а как мужчине-то ему же все равно. Он более простой в обиходе. Так и нужно. Это какая-то даже, я не знаю, есть какая-то простота в этом. Но то, что зритель усмотрел, молодцы, глазастые зрители.
Вскоре меня перевели в Краснодар, и от Гели я больше вестей не имел. Краснодар – отличный, веселый город. Вечерами все ходят гулять по улице Красной. Я тоже частенько по ней гулял. Но друзей долго не заводилось. Потом появились и друзья. Летом нас отправляли на практику в винсовхоз Абрау-Дюрсо. Он окружен горами и лежит как будто на дне чаши. Ее северный склон засажен виноградниками различных сортов.
Когда я приезжаю в Краков, я хожу в Валин и пишу записки королеве Едвиге. Дорогая Едвига, верни мне его. Не дурно? Признайся, я тебя развлекла.
На королев. Такая же плохая надежда. Как и на королей.
Именно поэтому революции неизбежны.
Я хотел молчать. Это ты виновата. Скоро 10 лет, а я помню все.
Витек, я помню все твои жесты и интонации. Мне 100 раз казалось, что ты идешь мне навстречу. Я 100 раз ловила себя на мысли, что ко мне обращаются, а я не слышу, разговариваю с тобой. Я выхожу на сцену, я голову могу дать на отсечение, что ты вот сидишь в 4-м ряду, 6-й слева. Я схожу с ума от галлюцинаций. Но я бы лучше согласилась умереть, чем вылечиваться. Скажи мне, разве можно так жить?
Игорь Александрович, но это практика вашего театра, наверное, очень оправданная. То, что премьера действительно прошла в конце сезона, то есть у вас будет возможность сейчас утвердить, она должна уже зажить своей жизнью, да, вы поймете какие-то нюансы, и потом, что называется, с новыми силами в новый сезон.
Тут есть очень важный такой составляющий момент, такие профессиональные тонкости. Дело в том, что вот этот материал, он уже вошел в подсознание молодых актеров, оно будет самостоятельной жизнью жить и развиваться. И я абсолютно уверен, что в сентябре ребята гораздо более точно и наполненно будут существовать вот в своих образах.
А вы в этом уверены? Вот Игорь Александрович за вас поручился.
Есть такой факт, когда переходишь даже с 3-го курса на 4-й, и откладывается материал, который ты сделал на 3-м курсе, и на 4-м ты уже приходишь, ты его играешь, там на восстановление идет, ну, неделя-две. Намного лучше и по-другому, потому что организм успокоился, премьера — это всегда нервотрепка, это всегда на последнем издыхании. И когда твой организм отдыхает за лето, набирается, чего-то там додумывает себе, с чем-то соглашается, прочитывает еще раз пьесу и понимает что-то совершенно по-другому, чего совершенно не понимал в выпуске. Да, безусловно. Но это такой некий нормальный закон нашей профессии.
Вообще очень здорово, что, ребята, вы действительно начали с такого серьезного литературного и драматургического материала. То есть у вас сразу очень серьезный экскорт в профессию.
Нам очень повезло.
Вам, вот по молодежному спрошу, драйвово? Вам нравится то, что вы делаете сейчас?
Конечно, удовольствие огромное. Материал очень приятный. Был период, где-то, может, за неделю до премьеры, когда казалось, что уже все, уже невозможно, уже какой-то ужас, замылено все до такой степени уже, а потом как-то открывается второе дыхание, и сейчас, ну, на самом деле, я сейчас вообще вымотанная, как лимон выжатый, но к 7 часам я проснусь.
Огурчика буду, да?
Да, я проснусь, и будет все, надеюсь.
У тебя такая же история.
Нет, все проще. Материал, он как огромная рубашка на вырост. Он настолько глубокий. Почему сейчас очень популярен Шекспир? Потому что он во все времена будет играться, и все его будут понимать, и он будет актуален всегда. Поэтому отличный первый шаг для как молодых актеров нас. А покувыркаться и что-то легкое сыграть.
Успеете.
Успеем.
Не будут вас так теперь воспринимать, как Виктор, как Гелю.
Нет, это сериалы на ТНТ и СТС.
Угу. Вам, как актерам театра, это не грозит, нет. Да? Очень хорошо. Зрители, отдачу вы видите?
Конечно, дало конкретный глоток воздуха.
Пошла оттуда энергетика.
Да. Как говорит Игорь Александрович, там пока нет зрителя, там черная дыра, и она только высасывает. Как только появился зритель, еще больше драйва. Вчера вообще зрительный зал просто колол, я не знаю, Никиту вроде бы нет.
Глазами?
Он смеялся на тех местах, на которых даже не ожидали, что будет смех. Я еле сдерживалась. В некоторых местах мне было очень смешно.
Да, зрительный зал, конечно, отдает. И он наполняет энергетикой своей. Ну, я думаю, это будет намного позже уже. Сейчас пока премьера, как-то разный зритель ходит. Больше ценитель, наверное, так уж под лето все на дачу. А когда уже в следующем сезоне, может быть, через 2 сезона это будет продолжаться, играться. Разный будет зритель, разная будет энергетика. Игорь Александрович со мной согласится? Нет. Но нам объясняли, что иногда надо взять и подавить зал. Вот взять и подавить его. Как это? Не знаю. У меня пока ни разу не получалось.
С залом ни в коем случае не нужно бороться. Кстати, вот зал помогает, вот как вот вы сейчас говорите, только в том случае, если вы попадаете. Если вы попадаете, тогда зал помогает. Не дай бог, что-то будет не так, зал будет так блокировать все. Это дай бог вам этого не узнать. Научно.
Спасибо вам большое, ребята.
Спасибо вам за внимание.
Да, вам спасибо.
Желаю больших-больших успехов, долгой жизни спектаклю, новых откровений. Пока говорим только про этот спектакль. На будущее, конечно, я желаю вам много ролей, новых интересных работ в этом театре с Игорем Александровичем вместе. Но самое главное, долгой жизни этому спектаклю.
Ждем вас в нашем зрительном зале.
Дорогие мытищинцы!